новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», четверг, 25 декабря, сейчас 16.07. Меня зовут Юрий Буткин. Здравствуйте. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все это делаем в прямом эфире и с вашим участием. Вы пишете через СМС-портал, через Телеграм или в прямой эфир дозваниваетесь.
Движение.
В городе продолжаются предновогодние пробки. 7 баллов уже, по-моему, не первый час. Но по прогнозам дальше так. В 5 вечера 7 баллов, потом 2 часа 8-бальных пробок и 8 вечера 6-бальные пробки. При этом, как и вчера, как и позавчера, внутри третьего транспортного кольца очень много бордового цвета. То есть есть возможность оказаться в довольно глухой пробке. Еще раз напомню, пока 7-бальные, но впереди 2 часа 8-бальных пробок в 6 и в 7 вечера.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. В Росстате говорят о росте доли убыточных предприятий до почти 30%. По итогам 11 месяцев говорят, что показатель увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года почти на 2%. Чем это объяснить? Насколько это опасная тенденция? Первая тема. Вторая. В России предложили пятикратно увеличить штрафы за задержку заработной платы. Это идея одной из партий, в данном случае Коммунистической партии Российской Федерации. Но в целом, можно ли говорить о том, что проблема невыплат своевременных, невыплат заработной платы усиливается? Не станут ли предлагаемые штрафы, если вот в данном случае мы говорим о том, что с этим надо бороться, и, к примеру, серьезными штрафами, так вот эти штрафы не станут только усложнять ситуацию. Людям и так зарплату выплатить не могут, а теперь еще и штрафы платить должны. Вторая тема, обсуждаем минут через 10. Теперь срочное сообщение. Путин поручил главам регионов назначить отдельных помощников, которые бы занимались решением кадровых вопросов. Путин говорит, что поручит Мишустину определить в правительстве одного отдельного человека, который ответственен за работу, за вопросы кадров в Российской Федерации в целом. Заявление МИДа Российской Федерации. Москва тесно сотрудничает с комиссией Казахстана по крушению авиалайнера Падактау и оказывает все необходимое содействие. Заявление Голиковой. Средний балл аттестата девятиклассников Российской Федерации составляет сегодня от 3,7 до 4,2 балла. Театр Маяковского в телеграм-канале сообщает о смерти народной артистки Российской Федерации Веры Алентовой. И тут пишут, сегодня во время церемонии прощания с народным артистом России Анатолием Лоботским резко ухудшилось самочувствие народной артистки России Веры Валентиновны Алентовой. Веру Валентиновну оперативно госпитализировали, но, к величайшему сожалению, спасти не удалось. Ей было 83 года, цитирует, соответственно, телеграм-канал театра, агентство РИА Новости.
Поток. Успеем сказать главное.
СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7373-94-8. Код 495. Первая тема. В Росстате сообщают о росте доли убыточных предприятий. 29,2%. Такова цифра по итогам 11 месяцев. Это рост, но не то чтобы слишком серьезный рост. Показатель увеличился на 1,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. То есть и в прошлом году убыточных предприятий было, что называется, под 30%. В Федеральной службе госстатистики говорят, что с начала этого года 44,5 тысячи организаций получили прибыль в 28,5 триллиона рублей. И по сравнению с прошлым годом прибыль тоже меньше, на 4,3%. А вот убыток получили 18 400 организаций, и убыток на сумму примерно в 7 миллионов рублей в годовом выражении, рост на 18,5%. Видите, прибыль растет, но не сильно, на 4%. А вот убытки растут почти на 19%. Андрей Бунич, президент Союза предпринимателей и арендаторов России. Андрей Павлович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, рост доли убыточных предприятий фиксирует Росстат. Чем это можно объяснить?
Это вполне естественно в нынешних условиях, потому что происходило так называемое охлаждение экономики, да, которое нам очень было навязано. И, естественно, оно должно как-то сказаться. То есть высокая процентная ставка, кредитные ресурсы стали недоступными. Но, естественно, какое-то количество предприятий испытывает сложности из-за этого. То есть оборотные средства дороже. И в целом просто не может финансировать многие свои программы. Это первое. Второе, это фискальное бремя тоже увеличивается. То есть, естественно, повышаются налоги, просто ужесточается сбор действующих налогов. И, конечно, многие предприятия из-за этого тоже страдают. Затем спрос понизился. Тут тоже как раз это результат охлаждения, так называемого. И спроса нет. Ну, точнее, он стагнирует. Он, в принципе, перестал увеличиваться. Потом с тарифами есть большая проблема, потому что тарифы тоже в этих условиях начинают произвольно повышаться. Причем тут, на самом деле, ситуация более такая сложная, потому что получается, что для некоторых отраслей наоборот, убыточность как раз возникает в связи с тем, что они не могут повысить тарифы до очень высокого уровня. Допустим, вся система ЖКХ, они говорят, они хотят повышать тарифы, но государство не дает. И поэтому они становятся убыточными. Или то же самое РЖД, допустим, тоже хотел бы повышать, но, допустим, не получается, и то же самое убытки возникают. Поэтому, а с другой стороны, если повысить, то убытки будут у других. У тех, кто не сможет потянуть просто эти повышенные тарифы, это, соответственно, будет другая проблема. Так что там по разным причинам усиливаются, конечно, сложности именно вот у предпринимателей, у бизнеса. То есть не всем удается сейчас в этих условиях нормально существовать. Поэтому эта тенденция естественна, и пока будет охлаждение, так и будет продолжаться. То есть постепенно будет нарастать количество убыточных организаций.
А вот вы говорите, постепенно будет нарастать. Вот насколько эта тенденция опасна в тех размерах, как мы видим? Мы же видим сначала цифру 29,2, и кажется, треть предприятий убыточна. А потом понимаем, что и в прошлом году под 30% убыточных предприятий бывало. Может быть, их всегда примерно треть убыточных?
Но, тем не менее, все-таки постепенно количество убыточных и сумма убытков увеличивается постепенно. Это, безусловно, это не критично, пока не критично, но это если вот прекратится вот эта вот политика охлаждения. Но, в принципе, опасно, потому что экономика так устроена, что хозяйствующие субъекты могут к этому режиму адаптироваться, и это постепенно, потому что очень многие компании, которые они могут постоянно убыточными стать, то есть они просто могут генерировать без конца убытки и так существовать, да, поэтому, конечно, это ненормально. Кроме того, копятся эти убытки, у кого-то они, наоборот, накапливаются, это может привести к банкротству каких-то компаний, потому что если они год, допустим, могут выдержать с убытками 2-3, а на какой-то четвертый год уже станет вопрос о банкротстве. Поэтому накопленные убытки – это все равно плохо. Так что надо из этого выходить. То есть правительству надо предложить программу поощрения максимального бизнеса, предпринимательства. То есть, на мой взгляд, надо не надо усердствовать так с этим фискальным бременем, то есть, особенно в отношении малого и среднего предпринимательства, это абсолютно не нужно. Потому что, и более того, кредитование активизировать, чтобы насытить рынок товарами и услугами, понизить цены по возможности, или, по крайней мере, оставить их на том же уровне, чтобы экономика снова возобновился, спрос нормальный. Поэтому я считаю, что нет, это все свидетельствует все-таки о каких-то стагнационных вещах, их надо останавливать. Потому что это как болезнь. Она, понимаете, тоже человек заболевает постепенно, но потом это может выразиться в гораздо худших формах. Поэтому болезнь надо лечить, пока она не зашла слишком далеко.
И все-таки, с вашей точки зрения, эта история объективная. Просто возникает ведь вопрос. 18 400 организаций получают убыток, но 44,5 тысячи организаций в тех же условиях получают прибыль, и эта прибыль продолжает расти. Может быть, это действительно субъективные проблемы конкретных организаций и не более того?
Это проблема даже не столько конкретных организаций, а конкретных секторов, потому что там очень разная ситуация в зависимости от сектора. Где-то убытки обусловлены, допустим, изменением бизнес-модели, где-то потеряли внешние рынки, допустим, не смогли заместить это. Да? Там так и вопросы. Есть те, кто вот именно внутри работают, и там просто из-за того, что уровень цен вырос, допустим, в целом, да, произошла инфляция, высокая кредитная ставка, то вот начинается требование повысить тарифы, а тарифы государство тоже не может дать повысить. И получается, там возникает другого сорта убыточность. Поэтому сама эта убыточность от разных причин, и она иногда это противоречит одно другому. Так что это проблема структурного, структурной перестройки российской экономики. То есть для каждой отрасли там должен быть свой подход. Нужно сбалансировать развитие отраслей так, чтобы они друг другу не мешали. Потому что если одни, допустим, становятся прибыльными, то, получается, другие могут стать тут же убыточными. Ну и, конечно же, это еще и внутренняя конкуренция в каждой отрасли. Есть успешные предприятия, есть менее успешные. То есть это просто надо дать возможность, понимаете, нужно создать условия, чтобы именно конкурентоспособные предприятия могли существовать, а не все становились сразу убыточными. Поэтому, на мой взгляд, сама тенденция, тем не менее, не хорошая. Хотя всегда в экономике, безусловно, кто-то терпит убытки, это нормально. То есть не может быть, что все получали прибыль. Это по определению невозможно.
Когда Сергей 954, по сути, противопоставляет процессы, пишет, в нынешних условиях надо стимулировать производство, а правительство НДС повышает. Это действительно именно так работает? Это взаимоисключающие варианты? Нельзя повысить НДС и стимулировать производство одновременно?
Ну, конечно, повышение НДС не может, так сказать, считаться поощрительной мерой для производства, да. Но это вынужденная мера, то есть нужно было, безусловно, там проблема существует наполнения бюджета, так что я считаю, что все-таки эти 2% НДС, ну, это не критично, то есть это нехорошо, но то есть это можно, может экономику выдержать. Но есть очень много других мер поощрения производства, которые не осуществляются на сегодняшний день, и, на мой взгляд, потенциал колоссальный. То есть при правильной экономической политике, при использование резервов, именно потенциал российской экономики, то есть, в принципе, большинство предприятий конкурентоспособно, и просто макроэкономическая ситуация должна быть исправлена, и тогда многие заработают, и никаких банкротств особых не должно быть. Поэтому просто не используем, просто не применяются многие методы, которые могли бы быть использованы для того, чтобы экономика вышла на высокие темпы роста. К сожалению, я считаю, что не оправдано было и снижение темпов роста. То есть нужно было в 23-м году, где в 24-м, уже действовать несколько другим образом, чтобы не допускать вот этого временного спада. Но сейчас его надо преодолеть как можно быстрее и снова перезапустить экономику на активный рост.
Спасибо. Андрей Бунич, президент Союза предпринимателей и арендаторов России, был с нами на прямой связи в Росстате. Говорят о росте доли убыточных предприятий по итогам 11 месяцев до уровня в 29,2%. При этом показатель увеличился, но увеличился только на 1,9% пункта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Данные, как это подчеркивается, представлены до налогообложения в действующих ценах без субъектов малого предпринимательства, кредитных организаций и государственных учреждений.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток! Успеем сказать главное.
Продолжаем следить за новостями. Церемония прощания с народной артисткой России Верой Алентовой пройдет в Театре Пушкина. Об этом РИА Новости пишут, ссылаясь на пресс-службу театра. Да, прощание пройдет в Театре Пушкина, сказала собеседница агентства, пишет РИА Новости. А также пишет, в театре уточнили, что о дате прощания сообщат позднее. Следующая тема. В России предложили 5-кратно увеличить штрафы за задержку заработной платы. Депутаты КПРФ выступают с таким предложением. Соответственно, речь идет о задержке зарплаты, оплаты отпуска или выплат при увольнении. Внести на рассмотрение Государственной Думы депутаты КПРФ уже в ближайшее время предлагают соответствующий законопроект. Сейчас размер компенсации составляет 1/150 ключевой ставки Банка России от начисленных, но не выплаченных средств. И вот предлагается увеличить компенсацию до 1/30 ставки Центробанка. Юрий Афонин, один из авторов инициативы, депутат от КПРФ, говорит, штрафные санкции, которые сейчас действуют при задержке зарплаты, настолько формальны, что недобросовестному работодателю выгоднее не платить людям вовремя, чем соблюдать закон. Александр Сафонов, профессор финансового университета при правительстве Российской Федерации. Александр Львович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, а насколько Афонин прав, когда говорит, что вот эти ныне действующие штрафные санкции при задержке заработной платы формальны и выгоднее не платить вовремя, чем соблюдать закон сейчас?
Ну, во-первых, нужно депутату знать правоприменительную практику.
Дело в том, что существует, во-первых, так сказать, первичное наказание, да, которое предопределяет определенный размер штрафа, если, так сказать, предписание о выплате заработной платы не выполнено, да, продолжает дальше, так сказать, действовать механизм контроля и надзора, да, и, соответственно, вторично может быть наложен штраф на неисполнение соответствующего предписания со стороны Роструда. Если, например, так сказать, виден умысел, да, вот о чем он говорит, то есть это мошенническая схема, когда при помощи задержки заработной платы решаются какие-то бизнес-задачи, да, связанные как раз с погашением задолженности, там предполагается уже уголовная ответственность до 2 лет. Поэтому достаточно строгие меры существуют с 2005 года. Говорить о том, что они недейственны, это, конечно, так сказать, покривить душой. Потому что напомню, что в тот момент, когда вводились эти правила, задолженность по заработной плате в 2025 году была 26 миллиардов в ежемесячном периоде. Вот. На конец текущего года, но пока декабрьских данных мы с вами не имеем, конечно, есть определенные, к сожалению, так сказать, негативный тренд. То есть в начале года это было там чуть свыше 300 миллионов. Сейчас на ноябрь данные по Росстату 1 700 000. Но это понятно, что не те 26, с чего стартовала эта система наказания. Плюс, ко всему прочему, нужно отметить то обстоятельство, что в структуре задолженности по заработной плате, в том числе и в результате ее там, роста, существуют проблемные, так сказать, долги, когда предприятие уже находится в стадии банкротства, и вернуть долг можно исключительно только распродав имущество, если оно есть. Вот. И где-то такое соотношение вот, ну, вновь возникших долгов, да, и тянущихся долгов, это где-то 1 к 2, да, то есть вот на 3, ну, где-то 30% это тянущиеся долги, да, и 2-3, да, и где-то 70% это вновь возникающие. Вот. И поэтому, конечно, так сказать, нужно аккуратно к этому механизму подходить. Вот. Лучше дать возможность работодателю постепенно выплатить эту задолженность, имея в виду, что деньги кредитные сейчас безумно дорогие, да, и вот вопрос, мы чего хотим? Выплатить деньги, закрыть предприятие, лишить рабочих мест работников, либо все-таки, так сказать, попытаться дать предприятию как-то пережить трудное время и расплатиться с долгами. Поэтому это надо, этот инструмент применять крайне аккуратно.
И все-таки вы вот говорите, когда-то прежде было больше этих проблем, но, может быть, хотя бы в последнее время проблемы с невыплатой зарплаты усиливаются? То есть насколько актуально это предложение?
Ну, я уже сказал, что вот на начало года, да, в январе, Росстат фиксировал где-то порядка 340-360 миллионов долгов по заработной плате, на ноябрь 1 700 000. Вот. Поэтому, конечно, рост есть. Рост есть, понятно, по какой причине, да, так сказать, экономика с точки зрения темпа экономического роста снижается, бизнес живется крайне тяжело, и, как я уже говорил, занять деньги в банке для выплаты заработной платы вовремя, это, по сути дела, так сказать, поставить себя под разорение.
Ну и еще вот эта история про выплатить заработную плату вовремя. А насколько легко определить, работодатель действительно не хочет выплачивать вовремя зарплату или просто реально не может этого сделать?
Ну, тут механизм достаточно простой. Во-первых, как-то возникает такая задолженность, да, и есть обращение от членов трудового коллектива, так сказать, в инспекцию по труду. Инспекция труда приходит на предприятие, требует все необходимые документы, которые либо подтвердят наличие возможности расплатиться, да, то есть это уже финансовый анализ, либо, так сказать, это умысел. Соответственно, если умысел, ну тогда это уже уголовный состав наказания.
Григорий 859-й не может понять другого. Мы ведь чуть не каждый день теперь говорим о том, что у нас все хорошо с загруженностью рабочих мест и минимальная, соответственно, безработица. И Григорий говорит, подождите, если у нас дефицит кадров, а откуда могут быть долги по зарплате? Ведь любой работодатель в каждом работнике буквально заинтересован, ну, каждой копейкой.
Ну, во-первых, так сказать, еще раз подчеркну, это абсолютизирование по поводу дефицита кадров. Есть отрасли, где, так сказать, такого дефицита нет. Есть отрасли, которые оптимизируют свои кадровые потенциалы с точки зрения сокращения расходов как раз на заработную плату. Да, так было всегда. Вот, поэтому, как бы, так сказать, абсолютизирует эту ситуацию крайне вредно. А откуда долги? Да это очень просто, да, так сказать, есть работники, которые выполняют заказы, есть задолженность, задержки по выплатам или оплате выполненных работ, да, в связи с тем, что, еще раз подчеркну, снижается потребительский спрос, да, потому что зарплата – это производная от того, что предприятие заработает на рынке, продав товары и услуги. Если спрос снижается, то, соответственно, возникают проблемы с выплатой заработной платы.
Спасибо. Александр Сафонов, профессор финансового университета при правительстве Российской Федерации. Вы можете присоединиться к обсуждению этой темы по телефону 7373948, код города 495. Можете писать через смс-портал плюс 7-925-48-94-8 или через телеграм пользователю говорит МСК-бот. Пока срочное сообщение, ситуация, за которой многие следят. Певица Лариса Долина не пришла в Мосгорсуд, где рассматривается иск Полины Лурье о выселении артистки из квартиры в Хамовниках, пишет ТАСС, ссылаясь на новости от собственного корреспондента в зале суда. Лурье тоже в суд не пришла, на месте адвокаты Долиной и Лурье, а также представитель прокуратуры, пишет агентство ТАСС. Из того, что еще сейчас, как срочное сообщение на лентах, Минпромторг согласовал проект, по которому вырастет экологический сбор, как тут сказано, для продавцов канцерогенно опасных автомобильных шин и покрышек. Со ссылкой на ведомство пишет агентство РИА Новости. Это вот из сообщений, которые в эти минуты появляются на лентах новостей. По поводу задержек заработной платы, а есть ли какие-то актуальные свидетельства на этот счет? Напомню, мы говорим в декабре 2025 года. Насколько это действительно актуальная тема? И главное, не может ли быть проблемой вот это предложение резко увеличить штрафы для работодателя, если, к примеру, он не выплачивает зарплату вовремя? Ведь деньги-то он будет платить из того же кармана, из которого платятся невыплаченные уже заработные платы. Чем меньше денег в кармане, тем меньше вероятность того, что заработную плату когда-то заплатят. Может быть, это не очень правильный подход? Мне даже раньше времени заплатили зарплату, продолжает писать Григорий, 859-й. Напомню, вот эта пятикратная история, пятикратное увеличение штрафов за задержку заработной платы, это идея депутатов от Компартии Российской Федерации, которые говорят, сейчас размер компенсаций 1/150 ключевой ставки Банка России от начисленных, но не выплаченных средств составляет. Предлагается увеличить компенсацию до 1/30. В КПРФ говорят, что штрафные санкции, которые сейчас действуют, настолько формальны, что недобросовестному работодателю, по мнению депутатов, выгоднее не платить людям вовремя, чем соблюдать закон. В условиях постоянного роста цен и тарифов задержка зарплаты, говорят, в Государственной Думе оборачивается для работников реальными финансовыми потерями. По мнению парламентариев, повышение суммы компенсации сделает нарушение трудовых прав для работодателя экономически невыгодными и защитит права трудящихся по всей России. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Продолжаем. Четверг, 25 декабря, сейчас 16:37. Меня зовут Юрий Буткин. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все это делаем в прямом эфире с вашим участием. Вы пишите через смс-портал, через телеграм, либо в прямой эфир дозваниваетесь. Для этого есть номер телефонный 7373948, код 495. Если вы набрали и вам ответили, значит, вы уже в прямом эфире.
В движении.
А в городе очень серьезные пробки, продолжаются пробки предновогодние, как нам говорили, до 28 числа, по-моему, серьезные пробки. Но пока 25-е и уже 7-бальные пробки не первый час. По прогнозам 7 баллов нам обещают и на 5 вечера, а потом еще 2 часа 8-бальных пробок в 6 и в 7 вечера. Главные проблемы в центре города, как обычно, в последние дни. Больше всего проблем получается в пределах Садового кольца, но скорее надо говорить о том, что в пределах Третьего транспортного кольца движение очень медленное. Но самые большие проблемы – это Садовое кольцо, соответственно, в южной части, от Павелецкого вокзала в сторону Октябрьской и навстречу тоже. Соответственно, рядом расположенные дороги – это тоже большие сложности. Вторая история тоже вам известна – это Таганская площадь и все, что связано с ней, а также, соответственно, набережные реки Яузы в центре. Ну вот, Сереб Серебрянническая набережная, Берниковская набережная. Там вообще бордового цвета пробки, и сейчас движение очень сложное. Внешнее Садовое кольцо традиционно от Курского вокзала до проспекта Мира замедляется, а сегодня это совсем медленная пробка. Напомню, 7 баллов прямо сейчас, и, видимо, уже в ближайшие минуты все это может стать 8-бальными пробками.
Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Согласно опросу, россияне боятся привязки идентификационного номера налогоплательщика ИНН к банковским счетам. Более 40% ждут блокировок счетов из-за такой привязки. Это результат опроса, проведенного финансовым маркетплейсом Выбер.ру. Публикует его сегодня газета.ру, но возникает вопрос, а в реальности чем опасна может быть такая привязка? И вообще, а не существует ли уже такой привязки, которой 40% побаиваются из-за возможных блокировок. Первая тема. Вторая. В Государственную Думу внесли проект о приоритете кровных родственников при усыновлении и опеке. Согласно документу, профильные органы будут обязаны принимать меры по розыску близких ребенка, который потерял родителей. А какова существующая практика? Что получается, такого приоритета сейчас нет? Вторая тема. Обсуждаем минут через 10. Теперь срочное сообщение. Опять пишут про экологический сбор для канцерогенно опасных шин, который, по мнению Минпромторга, будут повышать в России. Интересно, что в тексте теперь уже чуть больше информации написано, что Минпромторг согласовал проект постановления правительства о пересмотре расчета базовой ставки экологического сбора, который распространяется на шины и покрышки для легковых автомобилей, мотоциклов, мотоколясок, мотороллеров, мопедов, квадроциклов, а также автобусов, троллейбусов и грузовых автомобилей, говорится в сообщении. Вы услышали здесь что-нибудь про канцерогенно опасные шины? Нет, но дальше в Минпромторге добавляют: ставка экологического сбора повысится для участников рынка, которые осуществляют реализацию канцерогенно опасных шин. Следим за новостями. Соответственно, еще раз напомню, две темы в ближайшие 20 минут. Это идентификационный номер налогоплательщика и приоритет кровных родственников при усыновлении.
Поток. Успеем сказать главное.
СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Для звонков номер 7373-94-8, код 495. Новое заявление министра сельского хозяйства Оксана Лут теперь говорит о том, что урожай зерна в России в 25-м году в чистом весе может превысить прогноз в 137 миллионов тонн. Об этом она сказала журналистам, и ее, соответственно, цитирует в эти минуты агентство РИА Новости. Первая тема для обсуждения. Сегодня со ссылкой на финансовый маркетплейс Выбер.ру опубликованы результаты опроса граждан, согласно которому получается, что более 40% ждут блокировок счетов, если привязать к банковским счетам идентификационный номер налогоплательщика. Почти половина опрошенных считают привязку фактором, который усложнит контроль и управление личными финансами, приведет к вопросам со стороны банков при крупных операциях и может стать причиной ошибочных блокировок счетов. Константин Ордов, доктор экономических наук и директор Высшей школы финансов в университете имени Плеханова. Он с нами на прямой связи. Константин Васильевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну вот, все-таки, если говорить о возможности привязки ИНН к банковским счетам, чем действительно это может быть опасно для граждан?
Так опасно для тех граждан, которые не нарушают требования законодательства. Только одно благо сплошное. Там, где вас не перепутают ни с кем, там, где вам случайно не заблокируют счет, а мы видим, что с 1 января требования к финансовым транзакциям ужесточаются, и можно ошибочно стать, если не жертвой, то, так сказать, на какой-то период столкнуться с заморозкой собственных средств. Так что в этом отношении, мне кажется, мы должны привыкнуть, что мы живем уже в цифровой экономике, социальные сети, где о нас известно все всем де-факто. И в этом отношении нам надо этой открытостью пользоваться для защиты своих интересов, а не пытаться, мне кажется, из последних сил скрыть информацию, которая и так известна банку при открытии расчетного счета. И с 1, опять же, января у нас будет действовать единая цифровая платформа, которая уже межбанковские все ваши транзакции будет видеть в режиме онлайн. Так что тут тоже не получится даже тем, кто раньше открывали расчетные счета в различных банках в надежде, что можно где-то как-то, так сказать, скрыться от всевидящего ока, все, с 1 января и эта опция тоже, мне кажется, канет в лету.
Так тут вопрос, с 1 января все это канет в лету или это кануло в лету прежде? Вот Борис 870 пишет, но если физлицо получает какой-то доход в результате услуг некоего отдельно взятого банка, то банк уже подает сведения о доходе в Федеральную налоговую службу, и понятно, что некая привязка к идентификационному номеру налогоплательщика при этом существует. Так получается, он уже привязан или нет?
Здесь, если мы говорим про налоги, то банк не является агентом и не обязан, по сути, в данном случае отслеживать. А вот легальность средств именно в рамках противодействия незаконным операциям финансирования терроризма, здесь, конечно, Центральный банк возлагает на кредитные организации обязательства. Но если до этого можно было, и вы видели, почему финансовое мошенничество настолько популярно, но на самом деле не популярно, имеется в виду, стало для нас всех, по сути, таким негативным трендом, это связано с тем, что в режиме онлайн было невозможно отследить все эти транзакции и как-то противопоставить что-то вот незаконным действиям. То сейчас это будет именно с 1 января связано с тем, что в оперативном режиме будет все видно, сопоставимо, и с использованием искусственного интеллекта приниматься решение о блокировании, о заморозке в случае, если есть, так сказать, признаки незаконных, нелегальных транзакций.
Но эта история введения, как кажется, других новаций законодательства, это ведь не потому, что привязывают ИНН к банковским счетам, а люди почему-то именно этого боятся.
Тоже непонятно. Но мы помним, когда ИНН вводили, вот я точно помню, там отдельные граждане опасались, что это является некой оцифровизацией, они сопротивлялись, но мы в конечном итоге поняли, что это на самом деле является действительно идентификацией, но которая позволяет вам проще в дальнейшем и взаимодействовать с Федеральной налоговой службой, с другими госорганами, и мы с вами видим, что в договорах ГПХ гражданско-правового характера у нас тоже есть требования и СНИЛС указать, но это никого не пугает, и поэтому мне кажется, что для мы должны это рассматривать как защиту наших интересов, потому что сегодня финансовые мошенники используют самые изощренные методы. И если это для законопослушного гражданина будет способом защитить свои денежные средства, то противиться этому, наверное, было бы неправильно.
А люди все равно пока не понимают, что такое эта привязка, потому что вот 501 пишет, тогда уже надо к СНИЛСу привязывать. Николай 953 еще дальше да? пошел. Он говорит, ничего не понятно. У нас, если в госуслугах указан идентификационный номер, значит, он уже привязан или еще не привязан?
Де-факто привязан, но здесь, может быть, есть необходимость де-юра для банков развязать руки, чтобы они могли использовать эти персональные данные для идентификации субъекта финансовой транзакции. И мы с вами видим, что Центральный банк на сегодня сформировал уже так называемый черный список тех, кто замешан был в финансовом мошенничестве, и там привязывается в том числе и номер телефона, и этот уникальный номер телефона даже, и ограничения будут связаны в случае, если вы за день, за два до какой-то крупной финансовой транзакции сменили даже устройство, гаджет. То есть мы говорим, что сегодня действительно финансовое мошенничество становится главным, по сути, вызовом для финансовой системы, и без перехода, и в том числе, это самое, на самом деле, начало, это надо свыкнуться и примириться с тем, что ИНН это далеко не конец тех наших персональных данных, которые будут официально использованы банком в частности, а это лишь начало, но в борьбе с финансовым мошенничеством.
В борьбе с финансовым мошенничеством или все-таки в борьбе с обычными гражданами? Потому что результат-то, смотрите, какой. Людей опрашивают, и 37% собираются тщательно контролировать теперь крупные переводы и поступления, 28% намерены сократить необязательные траты значительного размера, то есть люди собираются из-за этого, обычные люди собираются из-за этого менять поведение. Они что-то делают неправильно?
Нет, это, наверное, может быть и нормальная реакция на что-то новое. То есть мы достаточно с вами консервативны в нашем поведении, и поэтому на все новое мы реагируем таким либо отторжением, либо очень пристальным вниманием, и дальнейшем, когда, мне кажется, люди поймут, что есть определенный перечень действий, которые можно выполнить. Вы можете заранее уведомить банк о будущей крупной финансовой транзакции, и она пройдет без проблем. Вы можете и должны хранить все документы, которые подтверждают происхождение денежных средств при этой крупной транзакции, и чувствовать себя совершенно спокойно. Да, потому что ни один банк, естественно, не изымет, не заморозит средства, если вы их предоставите документальное подтверждение. Так что в этом отношении, наверное, это необходимость, может быть, какого-то переходного периода, где у нас вот эта финансовая культура под новые требования сформируется, но то, что нам позволит с вами быть полностью убежденными, что никто не воспользуется нашими денежными средствами. В случае, если мы стали жертвой финансовых мошенников, они еще разочек очень изощренны, звонят, рассказывают о какой-то проблеме с родственниками, то какие-то доставщики цветов, то посылки. То есть в этом отношении они уже настолько театрализировали все эти возможности изъятия у нас средств и передачи нами пин-кода и всего прочего, что здесь всего лишь необходимо соблюдать эту финансовую гигиену, которая, мне кажется, на сегодняшний день, может быть, не у всех еще пока сформировалась, но пройдет несущественное, мне кажется, количество времени, когда для нас станет понятно, что это в наших интересах, и дальше активно мы продолжим пользоваться привычными для нас и кредитными ресурсами, и депозитами в банках, и вообще банковскими приложениями как таковыми.
Так, несколько вопросов от наших слушателей и ваши короткие комментарии, если можно. Насколько прав Николай 953, который, вот все это послушав, говорит, надо, те, кто не читал, надо почитать Оруэлла?
Не надо лишнюю информацию. Надо почитать, на самом деле, инструкцию Центрального банка о том, как не стать, и банков тоже, как преодолеть вот эти новые с 1 января будут ограничения, требования, факторы, которые могут признать вашу финансовую транзакцию сомнительной. Вот это можно почитать и быть к этому готовым.
Тогда Григорий 859 в этой связи пишет, значит, будут какие-то сбои, возможны какие-то блокировки, и тогда получается более эффективно пользоваться наличными деньгами. С вашей точки зрения, вот этого не произойдет, большей популярности налички?
А мы с вами понимаем, что, наверное, это связано с таким поколенческим, что ли, стереотипом. Молодежь точно не будет пользоваться наличными. Они привыкли, они живут в гаджетах. Люди, так сказать, более возрастные, они и так не доверяли банкам. И у нас национальный вид спорта – это после зарплаты, кто быстрее добежит до банкомата, чтобы снять. Так что в этом отношении, к сожалению, стереотипы поведения и финансовые стереотипы поведения меняются не очень. Так, динамично, назовем так.
Спасибо. Константин Ордов, доктор экономических наук, директор Высшей школы финансов в университете имени Плеханова, был с нами на прямой связи. Россиян спросили, что они думают по поводу возможности привязки ИНН к банковским счетам, и более 40% опрошенных из-за такой привязки ждут блокировок счетов, усложнения контроля и управления личными финансами, вопросов со стороны банков при крупных операциях. Ну и еще раз напомню, полагают, что все это может стать причиной ошибочных блокировок счетов.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Срочное сообщение теперь из суда приходит, из Мосгорсуда, где рассматривается иск Полины Лурье о выселении певицы Ларисы Долиной из квартиры в Хамовниках. Ни та, ни другая в суд не пришли. Напомню, там адвокаты, представитель прокуратуры, об этом ранее уже писали агентство. И вот теперь заголовки. Адвокат Лурье просит незамедлительно выселить Долину из квартиры, поскольку ей негде жить. Долина готова добровольно покинуть квартиру в Хамовниках до 30 января. Напомню, продолжается, соответственно, слушание этого дела в Мосгорсуде. Мы следим за сообщениями, которые, соответственно, из суда приходят. Следим за этим. Еще одна тема для обсуждения. В Государственную Думу внесли проект о приоритете кровных родственников при усыновлении и опеке. Согласно документу, профильные органы будут обязаны принять меры по розыску близких ребенка, который потерял родителей. Об этом вице-спикер Нижней палаты парламента Петр Толстой написал в телеграм-канале. По его словам, Соавторы инициативы – 147 депутатов из всех фракций. Изменения предлагаются в Семейный кодекс, который будет дополнен статьей, которая устанавливает очередность между лицами, желающими усыновить ребенка. В первую очередь, полагают депутаты, надо сделать так, чтобы такое право получали в первую очередь граждане, которых родители мальчика или девочки определили как опекунов. Вторая очередь – отчим или мачеха, бабушки, дедушки, совершеннолетние братья и сестры. Третья – прабабушки, прадедушки, братья и сестры родителей, двоюродные братья и сестры. Четвертая очередь – другие граждане, систематически принимавшие участие в воспитании ребенка или его другие родственники. В пятую очередь – это тоже хотят прописать депутаты – граждане, соответствующие требованиям к личности усыновителя, опекуна и попечителя. Вот так подробно хотят все написать. Армен Попов, генеральный директор Центра развития социальных проектов, руководитель проекта «Усыновите.ру». Армен Гагикович, здравствуйте.
Добрый вечер.
Вот я пока все это зачитывал, 317-й наш слушатель прислал сообщение, а разве раньше так не было? Действительно, надо все это вот так прописать подробно в законе?
Ну, вы знаете, мне сложно сказать. Я рад тому, что депутаты проявляют инициативу и интерес вообще к семейному устройству детей-сирот. Это здорово. В последнее время у нас такая складывается тенденция, что приоритет отдается, и это все подчеркивают, это действительно правильно, кровной семье, что если есть родственники из кровной семьи, которые бы хотели усыновить ребенка, то приоритет всегда остается за ними. И так и было, это не новость, это не новелла совершенно в законодательстве. И, естественно, это даже по-человечески, не надо быть специалистом, что это понятно, что если есть кровный родственник, то стоит ребенка передать. А здесь, как я понял, я, к сожалению, не видел самого полностью текста законопроекта, вижу это из СМИ, читаю это из релизов, что вот такая очередность устанавливается. И она по-человечески, она тоже понятна, это вполне, в общем, такая логика человечески понятная, почему такая очередность. Меня смущает пока лишь одно, что складывается, вот я больше 30 лет занимаюсь семейным устройством детей сирот или оставшихся без обеспечения родителей, я вижу, какое количество невероятных историй, когда все идет не по сценарию, когда все идет не так, как прописано по закону, когда все не так, как по регламенту, но какие-то вещи могут быть в интересах ребенка прежде всего. Ну, представьте себе, что в первую очередь или во вторую очередь бабушка и дедушка. А вдруг ситуация, она вполне житейская, она может быть. У ребенка сложились замечательные отношения с родственником, здесь третьей очереди, третьей линии, например, с тетей или дядей. И тетя или дядя просто моложе, чем бабушка или дедушка. И как здесь быть? Вот в интересах ребенка будет, например, чтобы он был усыновлен родственником третьей линии, а не второй линии. И получается коллизия. Поэтому мне кажется, что в таких вопросах очень важно учитывать интерес ребенка. И главное, чтобы были специалисты как в органах опеки и попечительства, так и в судебных инстанциях, которые бы могли с этим разобраться. Это хорошо и правильная такая регламентация, но я бы здесь сделал еще какие-то, наверное, вносил оговорки, наверное, это все-таки еще законопроекты, будут еще обсуждения, какие-то круглые столы с экспертами, потому что есть много вопросов очень нестандартных, но они будут житейские, жизненные ситуации, которые будут происходить внутри разных семей. Поэтому должны это все, раз уж за это взялись, тогда все предусмотреть и дать возможность так закон построить, чтобы он не исключал нестандартные ситуации и нестандартные решения.
Но если вы говорите о том, что часто встречаются нестандартные ситуации или какие-то более сложные варианты, которые, наверное, вообще невозможно заранее прописать, так не получится ли так, что чем больше мы пропишем в подробностях, тем в результате больше времени уйдет на решение этих вопросов, то есть судьбу ребенка будут решать дольше, чем прежде?
Ну, если вы у меня спросите, да, то я скажу, что да. что как бы здесь не зарегламентировать то, чего регламентировать не надо. Это мое мнение. Но у депутатов, наверное, я просто не знаю тоже, какая была мотивация. Наверное, тоже есть какое-то свое видение, свое понимание, почему 137 депутатов вышли с такой инициативой. Может быть, я чего-то не знаю, чего-то не понимаю, не берусь сказать. Ну, это все уважаемые профессиональные люди, поэтому, наверное, они из чего-то исходят. Вот. Но я, опять же, рад тому, что обращает внимание на вообще эту тему. Но призвал бы еще раз обсудить это с экспертным сообществом и проанализировать те модели, которые просто в практике случаются здесь и сейчас с историями с усыновлением. Еще раз скажу, что принцип, что приоритет кровным родственникам абсолютно незыблем и естественен, и это бесспорно. А вот регламентация четкая такая, вот таких, кто в первую очередь, кто во вторую очередь, ну вот меня это пока что смущает. Сделал бы, вот очень хочется интуитивно, я не юрист, и мне сложно это сказать, я практик скорее, но я бы предложил бы такую оговорку, если иное не соответствует в большей степени интересам ребенка.
Спасибо. Спасибо. Армен Попов, генеральный директор Центра развития социальных проектов и руководитель портала «Усыновите.ру» был с нами на прямой связи. Напомню, в Государственную Думу внесли проект о приоритете кровных родственников при усыновлении или опеке. 147 депутатов всех фракций стали соавторами инициативы, которая предполагает, что в законе появится очень четко прописанная очередь из тех, кто может один за другим при желании усыновить ребенка. Первая очередь, вторая, третья, четвертая и даже пятое. Кроме того, в законопроекте предусматривается обязательство органов опеки не переводить ребенка в социальное учреждение другого региона до момента, пока решение суда о лишении родительских прав не вступит в силу. Об этом сегодня пишут СМИ. Мы это обсуждали в прямом эфире. Далее информационный выпуск.